Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 14 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через смс-портал, либо через телеграм, вы звоните без премодерации в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва», попадая. Либо смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. В городе несерьезные, небольшие пробки, хотя вот тут мы в разные источники смотрим, кто-то даже указывает на 0 или 1 балл, но вроде все-таки нет, чуть больше пробок, 3 балла, так оценивает ситуацию Яндекс, 3 балла нам обещают на 5 вечера, потом 2 часа 4-бальных пробок, красного не очень много, но обращаю внимание на тех, кто пытается выехать из города по шоссе энтузиастов, там проблемы, видимо, какие-то дорожные работы, бордового цвета пробка, которая еще в районе Терлецкого лесопарка начинается. Обращаем внимание на то, что остается пробка на выезде по Ярославке. Там, видимо, тоже дорожные работы продолжаются. И пробка на несколько километров собирается, когда вы пытаетесь по Ярославке выехать за пределы Московской кольцевой автодороги. Но еще обращаем внимание на внутренний МКАД перед Ленинградкой и внешнее третье кольцо между проспектом Мира и Савеловской эстакадой.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, Михаил Мишустин, председатель российского правительства, анонсирует переход на двухэтапную индексацию страховых пенсий уже со следующего года. Сегодня на совещании с вице-премьерами Мишустин об этом рассказал. Соответственно, в январе, с февраля и с апреля будут дважды увеличивать страховые пенсии, как тут сказано, по уровню инфляции, а потом по уровню роста доходов социального фонда. Как это будет работать? Насколько это будет выше инфляции? Первая тема. Вторая. Глава Роскосмоса заявил, что в финальной стадии находится разработка космического национального проекта в Российской Федерации. Речь идет, по его словам, о совершенствовании отечественных ракет и кораблей, а также о создании новой космической станции. Что известно об этом проекте? Насколько это будет дорогой для бюджета проекта? Говорят о частных инвесторах. Кто может стать таковыми? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, которое приходит в эти минуты на ленты новостей. Кишинев в отношениях с Гагаузией подменяет диалог насилием. Это заявление бывшего генпрокурора Молдавии, соответственно, Александр Стоян-Агло. Он также бывший первый прокурор Гагаузской автономии. Еще глава Гагаузии прибыла в суд Кишинева, как тут пишет агентство РИА Новости, с электронным браслетом. И еще из срочных сообщений: почти половина категории детских товаров в Российской Федерации уже маркируются. В некоторых из них процесс запущен в полном цикле. Это говорят в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Вот, например, Петр 638 уже стартует. Это он через телеграм пишет, когда пишет по адресу говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948, код города 495. Первая тема. Михаил Мишустин говорит о том, что с 26 года индексировать страховые пенсии будут не так, как сейчас. Он говорит, что это будет новая система, двухэтапная индексация страховых пенсий. Правительство уже, по его словам, утвердило стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Ну вот в 26-м в рамках этой стратегии уже новация. Двухэтапная индексация страховых пенсий, которые будут сначала увеличиваться в феврале по уровню инфляции за прошлый год, а в апреле еще по уровню роста доходов социального фонда. Сергей Смирнов, доктор экономических наук и ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам в Российской академии наук. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня всем.
Скажите, что известно по поводу этой новой системы двухэтапной индексации страховых пенсий? Ну, во-первых, что это изменит? Алло. Что-то у нас никак не очень хорошо работает телефон. Попробуем перезвонить. Еще раз напомню, речь идет о том, что пенсии, страховые пенсии будут пересчитывать теперь дважды в год. Сначала в феврале, потом в апреле. При этом отдельно оговаривается, что в феврале страховые пенсии будут увеличиваться по уровню инфляции за прошлый год, а в апреле еще и по уровню роста доходов социального фонда. Значит, когда будут считать доходы социального фонда, инфляцию будут вычитать? Или это получается, что людям компенсировать инфляцию будут, по сути, дважды? Или доходы социального фонда не так высоки, чтобы обгонять, к примеру, инфляцию? Тут ведь тоже интересный вопрос. 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-948, телеграм говорит МСК-бот. Андрей 207 полагает, что если бы пенсии индексировали с привязкой к реальной инфляции в 35-50% ежегодно, это было бы похоже на правду. А так очередная, как кажется, профанация. Ну вот видите, тут хотя бы как кажется очередная профанация, потому что до этого-то Андрей уверенно говорит, что каждый год у нас инфляция от 35 до 50%. Другой вопрос у 123-го, и тоже вопрос, который имеет право на существование, в чем новелла. В этом году ведь страховые пенсии дважды индексировались, с 1 января и с 1 февраля. Новелла, насколько я понимаю, в том, что это разные индексации, начиная с 26-го года, принципиально разные. Сначала по уровню инфляции, потом по уровню расхода роста доходов в социальном фонде. Понимаете, по Конституции обязаны повышать пенсию на инфляцию. Мы за поправки голосовали, напоминает Григорий 859-й. Ну вот видите, а теперь больше, чем на инфляцию. Попытка номер два поговорить с Сергеем Смирновым. Сергей Николаевич, вы с нами?
Да, я здесь.
Вот теперь хорошо. Скажите, итак, что меняет эта двухэтапная индексация страховых пенсий? И чем это отличается от двухэтапной индексации в этом году?
Вы знаете, ну, многим чем отличается. В этом году 1 января индексировалась на предварительную оценку инфляции за прошлый год, и 1 февраля была проведена корректировка. И это на самом деле два сюжета, связанные действительно с выравниванием.
Угу. Все-таки, если, Сергей Николаевич, вы нас слышите, поближе к окну подойдите, и тогда, наверное, мы сможем вас услышать. 7373948, телефон прямого эфира. Будем надеяться, что у нас получится, и Сергей Николаевич подойдет к окну и все-таки объяснит нам, насколько существенным будет этот дополнительный рост пенсии по отношению к инфляции. Что такое рост доходов социального фонда? Это ведь тоже надо понять. 7373948, телефон прямого эфира. Рост доходов социального фонда. Давайте попытаемся понять, как это работает на самом деле. Вот, например, рост доходов социального фонда в 2024 году. Попытаемся увидеть эту цифру, если она запросто нам будет показана. Значит, Счетная палата Российской Федерации. Доходы социального фонда в прошлом году составили 13 триллионов рублей. Расходы почти 14 триллионов рублей. Но тут, видите, не написано в процентах-то это как изменяется. Нам ведь важно, чтобы это были именно проценты. Вот опять доходы фонда 16 триллионов рублей, 16,200 почти триллионов. Это, соответственно, расходы фонда, дефицит 159 миллиардов рублей. И вот тоже интересно, что такое доходы социального фонда, рост доходов социального фонда, при том, что дефицит-то сохраняется. 7373948. Попытка номер три. Сергей Смирнов. Сергей Николаевич, давайте еще раз попробуем.
На какой стадии мы с вами остановились?
А мы вас практически не слышим. На самом деле вы говорили о том, что в этом году это просто дважды индексировали одну инфляцию. А теперь будет как-то иначе.
Да, теперь будет абсолютно по-другому, потому что с 1 февраля на уровень инфляции за прошлый год второй вариант, это или точнее вторая индексация, зависит от доходов бюджетов социального фонда в текущем году. Если она случится, то будет проведена другая вторая индексация. На какой уровень? Все зависит от того, насколько увеличатся доходы социального фонда. Связано ли это с инфляцией? Нет. Это уже с инфляцией связано. Это совершенно другой сюжет, который, в общем-то, повышает социальной справедливости. Почему, собственно говоря, мы, пенсионеры, действующие, должны в общем-то, пользоваться всеми услугами или всеми возможностями финансовыми, которые могут быть получены за счет роста наших с вами зарплат, за счет роста поступлений в социальный фонд России. То есть я поддержал решение абсолютно однозначно.
Скажите, но хотя бы представить себе, о каком дополнительном проценте по сравнению с инфляцией и индексацией в данном случае может идти речь, можно?
Ну, вы знаете, как минимум инфляция за прошлый год проиндексирована, тут не будет никаких вопросов. А дальше, ну, очень хочется надеяться, что эта индексация, что доходы социального фонда вырастут в большей степени, чем инфляция. Вот в это очень хочется верить, да? Давайте посмотрим, было бы очень хорошо нас.
Нет, подождите, если я правильно вас понял, то вы предполагаете, что в два раза быстрее инфляции будут расти пенсии?
Извините, еще раз, Юрий.
Я говорю, если, к примеру, доходы социального фонда вырастут на размер инфляции, как вы говорите, получается, будет в год две индексации по инфляции, то есть в два раза быстрее инфляции.
Две индексации, да, они вырастут, да, например. Ну, хорошо, допустим, инфляция у нас будет в этом году, ну, условно, 6%, да, а доходы социального фонда вырастут на 7%, пусть на 8%, да, заработная плата обгонит рост инфляции. Ну, предположим, такой прогноз уже существует. Пенсионеры уже получат некий дивиденд от того, что доходы социального фонда растут на 8%, и их индексация их пенсии обгонит инфляцию. Вот, скажем так, это очень грубо, очень просто, но это действительно то, о чем идет речь.
Тогда еще один вопрос, уточняющий от наших слушателей, которые вот один за одним вспоминают о том, что вообще-то у социального фонда убытки, потому что доходы обычно ниже расходов, это такая плановая история. Тогда откуда, собственно, вот эти дополнительные дивиденды пенсионеров?
Вы знаете, доходы социального фонда, они убыточные еще и потому, что часть его средств омертвлена в виде вот этой самой накопительности государственной трудовой пенсии. Трансферт из федерального бюджета. Как это будет учитываться, да? Ну вот есть социальный трансферт, да, из федерального бюджета на покрытие дефицита бюджета социального фонда в части пенсионных выплат. А дальше, ну, как говорится, можно посмотреть, потому что вот 8% условно, как вы говорили, будут завязаны, да, предполагаю, такой механизм, скорее всего, будет именно от текущих доходов пенсионного фонда за вычетом вот этого федерального трансферта. Я думаю, что, скорее всего, механизм будет такой. Ну, а дальше посмотрим принятие нормативных документов. В них все будет прописано.
Спасибо. Сергей Смирнов, доктор экономических наук. Мы победили связь. Почти победили связь. Она была недостаточно хороша, но мы смогли все-таки услышать комментарий. Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Сергей Смирнов был с нами на прямой связи. Доходы социального фонда, пишет 123-й, могут вырасти, а могут не вырасти. Теперь угадайте, хорошо это или плохо. Елена говорит, а почему с февраля? Январь куда пропал? Из индексации неплохая экономия не оплатить целый месяц всем пенсионерам страны. А как вы себе представляете, Елена? Вот, ну давайте, мы же исходим из того, что надо, чтобы посчитали индексацию за год. Понятно, что 1 января никакой индексации за год быть не может. Ее надо еще посчитать. Потом надо пересчитать пенсии. Логично было бы делать это с 1 февраля. Ну и январь как бы просто год на месяц сдвигается, и все. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый доктор Налин, спасибо за эфир. Ну, вот правильно вам, до эксперта, который особо ничего не прояснил, да, только запутал, до эксперта вам писал там слушатель по поводу там реально располагаемой инфляции, да, там 35-50%, по-моему, цифра была. А, да, полностью согласен, бывает даже и больше, там до 70%.
Нет, подождите, ну, во-первых, инфляция не вот, вот такого. Бывает инфляция 35, бывает 70, так не бывает.
Нет, а имеется в виду 35-70, это, ну, широким мазком он взял. А, да,
ну, она, ну слушайте, ну давайте широкими мазками не будем.
Нет, ну а как широкими мазками? Один человек покупает один набор продуктов, они дорожают у него на 35%, другой набор.
А, то есть и государство должно каждому свою пенсию платить? Ну, правда, давайте так не будем. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, тут еще интересно. Поступления в бюджет, это же внебюджетный фонд, бюджет фонда поступают страховые взносы. ну, если кто не понимает, страховые взносы, вот в данном случае, когда мы говорим про 23-й год, председатель социального фонда тогда еще, соответственно, вот что говорил, 8,8 триллиона рублей. Это совокупный доход страховых взносов. Пенсионное страхование 7,7 триллиона рублей. Повышение на инфляцию плюс на фикс маслом. Вот так это должно выглядеть с точки зрения Григория 859-го. 724-й не понимает, откуда 16 триллионов после, против 42 триллионов всего бюджета. А откуда у вас 42 триллиона всего бюджета? Тоже интересно. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, либо звоните 7373948. Телефон прямого эфира. У нас вторая тема – космос. Глава Роскосмоса заявил о финальной стадии разработки космического национального проекта. Вот видите, про одни триллионы поговорили. Теперь, видимо, про другие триллионы будем говорить. Речь идет о совершенствовании отечественных ракет и кораблей, а также о создании новой станции. Дмитрий Баканов, а так зовут нынешнего главу Роскосмоса, говорит про один из приоритетов развития госкорпорации, которым остается сотрудничество, по его словам, с частными инвесторами. Еще он рассказывал про СВО, про то, что 342 его сотрудника на СВО были ранены, 105 человек погибли или пропали без вести, а двое даже стали героями России. Но, возвращаясь в космос, что за национальный космический проект? Иван Моисеев, научный руководитель Московского космического клуба. Он с нами на связи. Иван Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а что известно об этом космическом национальном проекте?
Не очень много. Год назад задача вот этого национального проекта была поставлена президентом России в НПО «Энергии» на совещании. Вот. Тогда его должны были сделать за несколько месяцев, но процесс, как у нас обычно бывает, затянулся. По всей видимости, он должен отражать направление космической деятельности на 10 лет вперед, на 5 и с продлением на 10, как это часто у нас бывает. Вот. И является какой-то по необходимости, должен являться зеркалом федеральной космической программы, которая сейчас тоже разрабатывается на 26-35-36 годы, на 10 лет, 26-30 годы. 26-35 год. Вот. Не думаю, что там будет что-то принципиально новое, потому что если бы что-то принципиально новое было, об этом бы говорили.
Ну, вот говорят о совершенствовании ракет, кораблей и создании новой станции. Ну, во-первых, станция – это очень дорого.
Станция – это очень дорого. Значит, обычно, ну, сначала с первым вопросом, усовершенствование кораблей, ракет, станций – это постоянная работа во всех странах каждодневно. Никаких проектов не было, здесь не нужно, она просто идет сама собой. Вот. А насчет станции. Станция дорого. Вообще говоря, мы на пилотируемую космическую программу тратим примерно 40% всего космического бюджета. Вот все, что идет на космос, 40% идет на пилотируемую программу. Сейчас работа по МКС в 28-м году по нашим документам, в 30-м году по американским должна завершиться. Вот. И когда она завершится, либо будет новая станция, российская орбитальная станция, создана, либо прекратится, либо прервется, либо вообще прекратится пилотируемая программа России.
Насколько это вероятно?
Я считаю, весьма вероятно.
Это потому, что да, за любые деньги уже не успеть построить до этого времени новую станцию?
Ну, во-первых, любых денег нет. Вот. Во-вторых, да, даже ну, по плану она должна появиться в 27-м году, первый блок. По плану. Но я не помню ни одного проекта такого серьезного, крупного, который был выполнен вовремя. Вот не было у нас таких проектов, вот считайте, с начала века. Вот. Поэтому причин, почему этот проект будет лучше других по времени, по исполнению, по времени, пока не видно. Вот если бы, так сказать, возродить времена королевские, когда были жесткие требования по срокам, обещали, сделайте, Сейчас этого нет. Раз этого нет, можно тянуть проект очень долго.
Ну, вот я смотрю...
Одна из угроз.
Да, да, одна из угроз есть еще.
Финансовая.
Я как раз про деньги и хотел спросить. Я вот смотрю на бюджетное ассигнование. У нас это примерно 300 миллиардов рублей в год. Еще недавно было, между прочим, 250. То есть 250 превратились в 300, но этого все равно мало.
Нет, ну 250-300 это вот так вот она гуляет, там в зависимости от инфляции, от всего прочего. Да, в общем-то, не мало действительно, потому что программа большая, есть проекты, которые не очень рациональны, эффективны, есть проекты, которые первой необходимости, но все это финансирование размазывается, так сказать, слоем по всем проектам одинаково. Вот, так, по крайней мере, было до сих пор.
Наши слушатели параллельно вопросы задают, и вот тут логичный вопрос из 123-го. А посчитано, какой, как он пишет, выхлоп от пилотируемой космонавтики в целом? То есть на этом зарабатывают или это прежде всего пока траты?
Нет, это всегда были траты. Всегда были траты, у нас 100% бюджетное финансирование. Ну там микроконтракт удается заключать с какой-то прибылью, но это не в счет, это мелочи. А вот в Штатах сейчас на переходной период находится. Вот после МКС появятся новые станции, они уже будут коммерческими. То есть они будут обязаны приносить прибыль, потому что иначе те, кто их будет делать, а их уже делают, уже строят, то они просто разорятся.
А вот теперь Баканов говорит о том, что один из приоритетов развития нашей госкорпорации – это сотрудничество с частными инвесторами. И в этом смысле, особенно учитывая то, что вы только что про американцев упоминали, в этом смысле, а каковы перспективы у Роскосмоса? Где им взять этих инвесторов?
Вот как раз тяжело. Вот тут для сравнения, вот в Америке это просто, потому что, во-первых, там есть богатые люди, действительно богатые, которые интересуются космосом. Причем так получилось, что самые богатые как раз космосом интересуются. И они как раз делаются вот вид современной американской космонавтики. Ну, это Маск, это Безос, вот, и очень много весьма важных, но более-менее известных фирм. Вот. У нас такого нет. У нас есть несколько небольших фирм, ну, влияние которых на космонавтику пренебрежимо мало. А все остальное – это бюджет, только бюджет.
Можно ли говорить о том, что, к примеру, в качестве частных инвесторов могут прийти иностранцы, к примеру, иностранцы с Востока?
Не думаю. Серьезный игрок на этом, это на космическом поле, это Китай и это Индия. Но у Китая, Индия сейчас весьма сближается очень быстро с Соединенными Штатами, которые, конечно, не одобрят такое решение. А Китай, там другое. Он, вся его космическая программа ориентирована на то, чтобы создавать, ну, в частности, рабочие места именно в Китае, развивать именно китайские космические возможности. А если, скажем, он будет инвестировать в Россию, то он будет развивать российские возможности, но потеряет сам свои. Поэтому у них там на такие вот возможности переноса производства в другие страны, не только в Россию, но вообще, смотрят весьма косо, и это весьма затрудненный процесс.
724-й...
Сотрудничество, да, пожалуйста, а вот перенос производства никак нет.
724-й в этом смысле как раз и спрашивает, а что мы, собственно, инвесторам предложить-то можем?
Вот да, пока ничего.
Среди инвесторов, да.
Да, можно, конечно, придумать какой-то проект, который приносил бы прибыль. Ну, например, в области связи. Вот. Но пока таких вот предложений от России и от Роскосмоса не было, соответственно, и инвесторов нет.
А раз уж мы говорим про инвесторов, я говорил аккуратно про восточное направление, вы сказали про Китай и Индию. А вот арабское направление, там ведь шейхи, там много денег.
Там похоже, они тоже, они, во-первых, только недавно активно занялись космосом, весьма активно. И, в общем-то, и даже с нами, мы им запустили космонавтов Арабским Эмиратам. Но они, в общем-то, тоже ориентируются на Соединенные Штаты.
Понятно, вот, спасибо. Научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев был с нами на прямой связи. Глава Роскосмоса заявил о финальной стадии разработки космического проекта. Григорий, спутниковая мобильная связь в России необходима. 123-й. Богатым больше деньги девать некуда, вот и тратят их на игрушки в космосе. Значит, у нас не настолько богаты, то есть им есть куда девать деньги, поэтому тратить на игрушки в космосе у них денег уже не хватает. Так надо понимать вашу позицию, 123-й. Какой выхлоп? Это тоже 123-й. Космос, это тоже он. Это место амбиций развитых стран и человечества в целом. Ну вот, Российская Федерация разрабатывает космический национальный проект. Далее новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. 16.36, понедельник, 14 апреля. Сейчас меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы и смотреть, как едет город. Вы пишите через смс-портал или через телеграм. Вы, без премодерации попадая в прямой эфир, звоните нам по телефону, либо просто слушаете и смотрите нас в интернете, в телеграме, на ютубе или вконтакте.
В движении.
В городе по-прежнему трехбальные пробки. 3 балла в 5 вечера, по прогнозам 4 балла в 6 и в 7 вечера. Красного довольно много в районе пересечения МКАД Ленинградское шоссе, в районе пересечения 3-го транспортного кольца и, соответственно, Дмитровки, там, где Савеловская эстакада. Там еще не Дмитровское шоссе, конечно, а Бутырская улица, но все-таки. Еще проблемы между Савеловской эстакадой и проспектом Мира, причем проблемы и в ту, и в другую сторону. Обращаю внимание, что на шоссе энтузиастов сохраняются проблемы, проблемы, которых не было на прошлой неделе. Может быть, кто-то из наших слушателей может, проехав там, описать, что происходит. Бордового цвета пробка, которая начинается уже где-то в районе Новогиреевской улицы. Ну, в районе Терлецкого проезда точно эта проблема начинается, причем от Свободного проспекта это уже бордового цвета пробка до Московской кольцевой, соответственно. Сохраняются проблемы на Ярославском шоссе внутри МКАД. Вот в данный момент я смотрю, что в эту пробку вы попадаете, начиная от Московского городского строительного университета.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. СМИ узнали о снижении цен ритейлеров на фоне укрепления рубля. Это коснулось, говорят, электроники, продуктов и товаров длительного хранения. Насколько может быть заметным это снижение цен и в процентах-то сколько? Первая тема. Вторая. Михаил Мурашко, министр здравоохранения, высказался об идеологии токсичного бодипозитива. А по словам главы Минздрава, это вредно для людей. Насколько Мурашко прав? Отрицают ли люди с бодипозитивом вред лишнего веса? И если он говорит про токсичный бодипозитив, бывает ли нетоксичный бодипозитив? Эту тему будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Заявление Каи Каллас. Страны Евросоюза выделили на оружие Украины на 15% больше средств, чем в прошлом году. Это, соответственно, ТАСС цитирует заявление главы дипломатической службы Евросоюза на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Евросоюза. В эти минуты, соответственно, о чем пишет агентство РИА Новости, решение Конституционного суда Молдавии ограничивать права Гагаузии может лишить автономию особого статуса. Это, соответственно, заявление главы автономии Гуцул.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, у нас, значит, смс-портал работает. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8, код 495. Государственный, а не городской. Поправляет Антон, 482-й. Московский государственный строительный университет. Видимо, так. Я думал, что я так примерно и сказал. Ну, ладно, значит, поправляемся. Игорь, 580-й, про связь говорит. Судя по тому, с каким трудом Петровым вы пытались связаться с очередным спикером, становится очевидно, что нужно пытаться развивать в качестве национального космического проекта космическую мобильную связь. Надо так понимать то, что Игорь написал. Соответственно, вы тоже можете писать через смс-портал, через телеграм, либо звонить 7373948. Мы следим за новостями и приступаем к обсуждению первой темы в этой получасовке. СМИ пишут о снижении цен ритейлеров на фоне укрепления рубля. Говорят об электронике, продуктах и товарах длительного хранения. В маркетплейсах отмечают, что ценообразование определяет исключительно продавец. При этом наибольшее влияние колебания курса валют, как правило, оказывается на смартфонах, планшетах, умных часах и наушниках. Илья Ломакин-Румянцев, руководитель Центра развития потребительского рынка на экономическом факультете МГУ. Илья Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот СМИ пишут о снижении цен ритейлеров. Можно ли говорить о том, что конечные цены будут тоже снижаться?
Конечные, вы имеете в виду цен на какие-то другие товары?
Нет.
Ритейлеры – это те, кто продает в розницу.
Вот. Именно это поэтому и вопрос. То есть, когда мы говорим о снижении цен ритейлеров, мы говорим о снижении конечных цен для потребителей.
Да, безусловно, и снизили, в газетах пишут о том, что заявили о снижении цен ЦУМ и Wildberries. Очень разные, но хорошо известные покупателям продавцы.
Чем это можно объяснить?
Традиционно, когда речь идет об импортируемых товарах, объявленное снижение цен вроде бы как раз на товары импортируемые. Это связывается с динамикой курса рубля. Последнее время наш рубль укрепился. Это означает, что на один и тот же рубль можно купить больше товаров, чем раньше. А стало быть, это влияет и на конечную цену продажи. Чаще всего зависимость не линейная, не то чтобы, знаете, на 2% укрепился рубль, на 2% снизилась цена продукции. Дело в том, что многие товары покупаются и потом продаются через значительное время, они какое-то время ищут путь к сердцу и к кошельку покупателя. Наиболее яркая зависимость для товаров скоропортящихся, когда речь идет о продовольствии импортируемом. Но мы, слава богу, не так много уже импортируем-то.
Скажите, если мы признаем, что при снижении курса доллара цены, конечные цены для потребителей снижаются. Ну вот если курс доллара, к примеру, на 15% снизился, это означает, что цены упадут у ритейлеров на сколько?
Вы знаете, такой прямой зависимости нет. В среднем они могут снизиться, как ни удивительно, и на 5 и на 20%. Все зависит от того, насколько в цене, в конечной цене, например, велика доля налогов, велика доля транспортных затрат или затрат на хранение. Эти же параметры не снижаются.
Согласитесь. Тогда смотрите, наши слушатели спорят, как один, хором буквально с вами спорят. Они говорят, это не потому, что курс доллара упал. Это потому, что просто никто не покупает.
Вы знаете, с этим тоже можно было бы согласиться. И снижение покупательной способности или желание купить, безусловно, влияет. Чем меньше спрос, тем ниже цена. Если бы, например, если мне память не изменяет, Wildberries после снижения цен на смартфоны китайские процентов на 30 вырос объем продаж. То есть снижение цены тут же привело к росту спроса.
Тогда вопрос, а почему этим не пользуются другие продавцы, если это так успешно?
Вы знаете, пользуются. У нас практически все продавцы применяют систему скидок, акций постоянные. Получаем сообщение о том, что на ту или иную группу товаров снижаются цены, и это все делается, я вас хочу уверить, точно не для того, чтобы доставить нам с вами радость, а для того, чтобы мы с вами больше покупали.
Ну и еще, а почему люди этого обычно не замечают? Вот видите, люди нам пишут в теории, мол, сейчас я найду даже это сообщение, вот 123, это в теории цены должны падать, а в действительности такого, по крайней мере, в России не замечено. То есть это замечено, вот, пожалуйста, сообщение из ЦУМа, вот, пожалуйста, сообщение из Ашана, где снизили цены почти на 30 тысяч товаров, вот про те же Wildberries можно говорить, про китайские смартфоны, они ведь как раз говорят, что подешевели и на треть, а люди не замечают, получается.
Вы знаете, человек так устроен, что он обычно замечает плохое. Скорее, склонен заметить плохое. Когда падал рубль и росли цены, мы все это с вами замечали. И все покупатели это видели. Более того, нас приучили к тому, что упал рубль, цены выросли. Укрепился рубль, а цены все равно растут. Дело в том, что на цены влияет не только динамика курса, но и, как справедливо говорят покупатели, на это влияет очень много всего. И в целом количество денег в наших с вами кошельках и наша с вами готовность покупать те или иные товары и насколько нам с вами хватает на самые необходимые, хватает ли после этого еще и на смартфоны, нас действительно приучили к тому, что цены растут независимо ни от чего. Но регулярно судьба приносит нам вот такого рода подарки, да, вдруг цены начинают снижаться. Прям как в песне Высоцкого, помните, было время...
И цены снижали.
И цены снижались.
Да. Спасибо. Илья Ломакин-Румянцев, руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ. 219-й в магазинах. Я что-то не заметил никакого снижения цен на электронику, инструменты и так далее. Арсений, 989-й. Люди не замечают снижения цен, потому что они цены скачут каждый день от магазина к магазину. Люди не помнят, какая цена была. Тогда, Арсений, если ваша теория работает, люди не должны замечать и повышение цен. Они же скачут каждый день, и люди не помнят, какая цена была. А вот эту часть скачущих цен люди почему-то помнят. 674-й, я, говорит, просто простудился, и врач выписал лекарство на 3000 рублей. Но это жесть. Тут тоже вопрос. Мы же знаем, что лекарства можно разные покупать. Может, экономика охладилась? Сейчас банки всем подряд потребительские кредиты не дают, продавцам приходится цены снижать. Поэтому, пишет Григорий, 859-й. Ну, а вот это к вопросу о том, как мы жалуемся, что у нас денег нет. Валерий, 234-й, рассказывает, что он купил пылесос за 44 вместо 60. Ну, чтобы вы понимали, люди покупают пылесосы за дешево. За 44. Снижение цен у нас в стране – это в категории подарка судьбы, пишет 104-й. Но, подождите, эксперт так сказал, и он, наверное, прав, но вы-то отрицаете. Ну, не конкретно вы, но есть люди, вот 219-й, который вообще отрицает такое. Арсений, ну, повышаются цены значительнее, чем снижаются, поэтому в условиях скачущих цен повышение заметнее. А тут тоже вопрос. В данном случае довольно заметное понижение цен. Ну, если вот мы возвращаемся, объявление в ЦУМе, цены снижаются на 12% в связи с укреплением курса рубля. Вот, например, история мартовская, когда Ашан объявлял о снижении цен почти на 30 тысяч товаров. Ну, в любом случае это должно быть заметно. Вот я, например, год назад последний раз покупал для кофемашины, это, правда, на китайском онлайн-маркете, я покупал эти самые фильтры для кофемашины и за три штуки заплатил 1600 рублей. В этом году закончились те фильтры. поднимаю опять тот же самый вариант, уже 1400. Ну, я, конечно, нашел за 1200, но это другой вопрос. Но в любом случае дешевле, чем было. 7,3 и заметно дешевле. 7,3, 94. Руслан, цены только на автомобили не снижаются, а на все остальное снизились, и это правда. Руслан говорит, я даже поправился за месяц на 2 килограмма. 123. Не верю. Приведите пример по конкретному товару, чтобы не по акции, а из-за курса, пишет 123. Ну, я им только что привел пример конкретного товара. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Пошлины Трампа заставили китайцев продавать свои товары по дешевке туда, где таких пошлин еще нет. У Павла 835-го на этот случай есть разумное объяснение. Ну, а 674-й, теперь, когда купил лекарств на 3000, говорит, всем надо резко в ЦУМ бежать, что ли? Тоже вопрос. 7373948. Здравствуйте.
Руслан, Красногор, здравствуйте. Действительно, вот в больших магазинах, вот зашел в Эльдорадо, там цены, как и были январские, то и такие остались у нас в Митино. А если зайти на радиорынок, там, где реагируют мгновенно, и в интернет-магазинах, там цены упали на 20-30% на некоторые позиции, на электронику, это могу подтвердить.
А как вы это замечаете? Ну вот смотрите, то есть люди пишут, что они до этого настолько выросли, что это нищетово.
Ну да, они выросли очень глобально, все думали, что на Новый год будут продажи, потом еще вот мартовское подорожание было, а сейчас, если товар не продается, его выгоднее продать даже дешевле себестоимости, чем он на складе будет позицию занимать.
Понятно, а, Катя 986, ну вы же понимаете, что все скидки от накидки. Ну, так и вы тогда понимаете, что все накидки от скидок. Тоже же может быть. А, Арсений, вы просто в прошлый раз необоснованно дорого купили. Ну, а вы необоснованно дешево. Это такая странная история споров. Давайте просто говорить о конкретных величинах. Продуктовая корзина вот подешевела или нет, предлагает 28-й. И вот тогда будет более-менее понятно. Пока мы не про продуктовую корзину говорим. СМИ узнали о снижении цен ритейлеров на фоне укрепления рубля и говорят про электронику, продукты и товары длительного хранения.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
123-й продал. А вот автомобили в цене падают. Правда, прошлых лет выпуска. Про новые мы не знаем, мы про новые только знаем, что автосалоны китайских брендов закрываются. Это новость прошлой недели. У нас следующая тема. В ЦУМе даже со скидкой 50 не каждый сможет себе это купить, пишет 803-й. Но для этого мы называли и другие компании, которые объявили о снижении цен. Не обязательно идти в ЦУМ, можно на Wildberries сходить или в Ашан, к примеру. Ну, это из того, что мы упоминали, а ведь сколько еще не упомянуто. Ладно, Михаил Мурашко, это глава Министерства здравоохранения Российской Федерации, высказался на открытии Российского национального конгресса «Человек и лекарства». Он сказал, что идеология токсичного бодипозитива для людей вредна. Идеология, он отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем. И такая идеология вредна прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни. То есть это все-таки не про бодипозитив как таковой, это только про токсичный бодипозитив. Психолог и врач-психотерапевт Сергей Пустовойтов к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько прав Мурашко насчет бодипозитива?
Я думаю, в той интерпретации, в которой он использовал этот термин, он абсолютно прав. Потому что на самом деле, конечно, все зависит от контекста. И еще Парацельс говорил, что все есть яд и все есть лекарство, все зависит от дозы. Поэтому даже самую лучшую идею можно довести до неузнаваемости и использовать во вред. И с бодипозитивом как раз происходит частенько такая же история. Потому что изначально это направление родилось для того, чтобы помогать людям с дефектами тела лучше адаптироваться в социуме, а вылилось это, иногда выливается в совершенно другие направления. Например, вот есть фэт-феминизм, который как раз часто путают с бодипозитивом. Это совершенно другая вещь, которая как раз и может быть максимально токсичной.
Человек с лишним весом может быть бодипозитивным?
Человек с лишним весом может быть бодипозитивным, но у нас есть, конечно, медицинские классификации, да, это и избыточный вес, и ожирение первой, второй, третьей степени. Поэтому у нас есть и соответствующие рекомендации для людей с лишним весом.
С вашей точки зрения, вот Мурашко говорит о том, что врачи даже уже в России небрежно относятся к диагнозу ожирения как раз из-за того, что заговорили о бодипозитиве. Сейчас есть такая проблема, что у нас людей с ожирением больше, чем тех, у кого есть такой диагноз?
Я бы сказал, это однозначно так, что людей с ожирением у нас больше, чем есть людей с установленным диагнозом ожирения. Но, тем не менее, как мне кажется, исходя вот из моего клинического опыта, сейчас все-таки тенденция на то, чтобы, наоборот, людей информировать о том, что происходит с их телом, информировать о возможных рисках. Поэтому здесь, я бы сказал, у нас все гораздо лучше.
40% населения с лишним весом – это не преувеличение?
40% с лишним весом нет, это не преувеличение, и я бы даже сказал, это вполне приличная статистика для развитых стран.
Ну тогда следующий вопрос, и это тоже вытекает из того, что говорил Мурашко, когда он говорит, если есть лишний вес, по сути это диагноз ожирения, а это значит дисгормональное нарушение и может вести к развитию сахарного диабета, то есть 40% под угрозой.
Ну, опять же, все зависит от стадии, да, повторюсь, потому что мы ориентируемся и на индекс массы тела, и на другие какие-то показатели, потому что ожирение, это, ну, например, как часть метаболического синдрома, да, куда относится там ночное апноэ, сердечная недостаточность, сахарный диабет, это фактор риска значительный, и в зависимости от того, в какой степени человек ожирение находится, его риски, соответственно, растут. И тут, кстати, история не только про там сахарный диабет или проблемы с сердцем, это еще и опорно-двигательный аппарат. И на самом деле, кстати, тут речь не только о весе. Допустим, если человек имеет дефект прикуса, да, это может сказываться на функционировании его желудочно-кишечного тракта и приводить к каким-то хроническим расстройствам. И даже некоторые дефекты прикуса исправляют хирургически по медицинским показаниям. Хотя внешне это может кому-то казаться да просто косметическим дефектом.
И все-таки для того, чтобы разобраться с ожирением, каждый из наших слушателей мог прямо сейчас, ну вот, допустим, избыточная масса, индекс массы тела, так это называется, да. До 30 это плохо, свыше, в смысле, до 30 это хорошо, да, после 30 да. Плохо. Это так, да. Если совсем просто.
Я бы сказал, после 30 это повод последить, да, потому что в диапазоне избыточной массы тела мы все еще можем хорошо функционировать, и это должен врач оценивать, именно вот по конкретному человеку, да, потому что мы, если что, мы лечим не диагноз, мы лечим конкретного человека. Поэтому, если у вас действительно по калькуляции обнаруживается избыточная масса тела, просто проконсультируйтесь со специалистом, он вам подробно все расскажет именно по вашему случаю.
Ну вот смотрите, 724 пишет, но это же выбор человека. Что получается, все хотят загнать в правильность?
Выбор человека страдать от ожирения, да, это может быть выбором, точно так же, как люди страдают никотиновой зависимостью, некоторые люди страдают алкогольной зависимостью. Но мне кажется, тут все-таки надо разделять медицинское и косметическое.
Ну и последнее, возвращаясь, собственно, к определению бодипозитива, 123-й пишет, полный человек, который как ни старается сбросить вес не может, не должен чувствовать себя из-за этого ущербным изгоем. И в этом идея бодипозитива.
Да, да, ущербным изгоем он себя чувствует, конечно же, не должен, и в этом и правда идея бодипозитива, но это не значит, что следует пренебрегать, например, рекомендациями врачей.
Ну, то есть надо все равно говорить о том, что это ненормально.
Но это не должен говорить сосед или там, я не знаю.
Ну, вот Андрей пишет, 892-й, нам пытаются сказать, что ненормально – это норма. Это не так.
Это не так, не так. Все-таки, вот повторюсь, диагнозами распоряжаются врачи. И какие-то давать рекомендации человеку – это должен быть специалист.
Спасибо. Спасибо. Сергей Пустовойтов, психолог и врач-психотерапевт, был с нами на прямой связи. А как же гедонизм, пишет 724-й. Что еще? Значит, у людей, уверен Арсений, ожирение от недостатка денег, так как нельзя позволить себе купить нормальную еду. Можно покупать себе разную еду. Давайте, Арсений, все-таки на эту тему спорить не будем. 7373948. Совсем коротко, у нас 45-50 секунд максимум, прошу.
Здравствуйте, друзья. Все зависит от пищи же.
Как здоровье, кстати. Раз уж вы звоните, с 3000 рублей.
Так, на 3000, ну, посмотрим, только купил сегодня. Но голос полосатый. Вот, смотрите, все зависит от пищи и от движения вашего физических нагрузок. Раньше это как-то было более распространено вот среди школьников там и так далее. У нас на всю школу было 2 толстых человека, на всю школу. Сейчас, конечно, дети немножко иначе выглядят. Поэтому образ жизни, он, так сказать, заставляет быть толстым. Вот и вся история, потому что, ну, всякие, на каждом шагу фастфуд. Раньше, если я из школы выходил, максимум, что я мог себе купить, это какое-нибудь мороженое и какую-нибудь жвачку вредную, на тот момент считавшуюся вредной. Все. А сейчас тебе, пожалуйста, какие-то пирожки, непонятно, в чем они там пожарены и так далее, какие-то еще там что-то навалом всего. Поэтому правильное питание с детства и, ну, как сказать, физические нагрузки такие нормальные, умеренные, физкультура.
И ну, в общем, понятно. Выздоравливайте. Если человек не болеет, а просто много ест и мало двигается, почему к нему нужно относиться с позитивом, не понимает Андрей 892. Михаил Мурашко высказался об идеологии токсичного бодипозитива. Далее новости.